«Я умираю», — подумал Давид, и в глазах у него стало черно. Но, сделав над собой усилие, он понял, что это небо темнеет, и воздух словно наполняется густой тяжелой пылью. Солнце скрылось, толпа притихла, даже солдаты замолчали. Теперь и малейшее дыхание давалось ему с огромным трудом. Боль раздирала раны, и хотя казалось, все вокруг было пропитано страданием и болью, он думал о последних своих словах и об обещании Иисуса. Ему захотелось крикнуть во всю мощь, чтобы все знали, что Иисус спасет его. Но как мог Иисус спасти его, ведь он и сам умирал? Он не избежал креста, но он пообещал: «Сегодня ты будешь со мной в раю». Наверное, его царство совсем другое. И Давид давно уже оставил надежду попасть в него. Но если это правда, то как он может послужить этому царю, ведь его ждет смерть? Темнота сгущалась, скрывая фигуры людей. Тело Иисуса передернула предсмертная судорога. Но он не крикнул, а лишь проговорил несколько слов рыдающей женщине, что стояла подле него, и мужчине, на руку которого она опиралась. Наверное, то был один из его последователей. Потом он выкрикнул слова, которых Давид не понял. Солдаты бросились к нему зажать губкой рот. Но тут раздался еще один громкий крик. «Отец! В руки твои я вручаю дух свой!» И бездыханный он бессильно повис на веревках. Стало еще темнее. Земля задрожала. Толпа бросилась прочь. Давид был один, совершенно один. Иисус умер. И на все бесконечное время агонии ему осталось лишь обещание, что он попадет туда же, куда ушел Иисус. Но теперь он знал, как надо умирать. Он слышал последние слова Иисуса. До него донеслись голоса солдат. Священнослужители хотели, чтобы тела сняли до захода солнца, и просили солдат переломать умирающим ноги, чтобы добить их. Прислушиваясь к горячему обсуждению этой проблемы, Давид вновь подумал о том, как жестоки люди друг к другу. Но потом пришла другая мысль. Будь я на их месте, я бы сделал то же самое. Он мог представить себе лишь одного человека, который не стал бы вести себя подобным образом. И тот был Сыном Божьим. Уже почти ничего не видя, Давид еле различал фигуру солдата с большим топором, который направился к кресту Якова и с силой ударил его плашмя по лодыжке. Яков даже не вскрикнул, лишь передернулся, как умирающая тварь. Топор ударил его по другой ноге. Осмотрев плоды труда своего, солдат, явно довольный, направился к Давиду. Давид прямо посмотрел в лицо солдата, стоящего под ним. И когда топор опустился на ногу, закрыл глаза и прошептал: «Иисус, в твои руки вручаю я дух свой».
Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, но гонимый недоброй воли я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой дикой шел, не ведая сам куда, миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил. Только ты в милосердии вечно все как прежде меня любил. В вихре трудных земных скитаний, изнуряющей суеты, среди горьких души терзаний мне внезапно явился ты. И тогда, как бы в знак прощения, он в ладонях воды мне дал, наклонившись к ним в изумлении, я увидел рубцы от ран. С той поры мне всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Я спасен, это милость Божья, я на
Я погибала, а Иисус спас меня. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, с великой радостью хочу рассказать вам о том, что сделал для меня мой Господь, мой Спаситель, мой Иисус Христос. Как я Ему благодарна. Сейчас мне 35 лет. К Господу я пришла 6 лет назад. А до этого я жила для себя и служила греху и дьяволу, не сознавая того. Людей не любила и гордилась этим. 10 лет я работала на советской эстраде артисткой балета в коллективе популярной певицы Лаймы Вайкулы. Мы объездили большую часть бывшего Советского Союза, все бывшие социалистические страны, а также были в ФРГ. Я не могу сказать, что в Бога я не верила. Я просто ничего не знала о Нем. Мне никогда серьезно никто не рассказывал о Нем. Я выросла в атеистической семье. Мой отец был военнослужащим, теперь он на пенсии. Моя мама – медицинский работник. Она по-своему в глубине души верила в существование Бога. Но нам с сестрой никогда ничего не рассказывала. И вот, я вспоминаю, лет в 18 стали приходить мысли. Интересно, а есть ли Бог? Ведь никто не доказал, что Его нет. Но это были мимолетные мысли. Однажды, когда в очередной раз мы были на гастролях в Ленинграде, один парень, танцор, предложил заняться спиритизмом, вызывание духов. После концерта вечерами иногда нечем было заняться, и мы решили попробовать. Действительно, все получилось. Я была потрясена. И вот тут для меня стало совершенно ясно, если есть это, то значит есть и Бог. Вот так я поверила окончательно и бесповоротно, что Бог существует. Но к моему несчастью, я даже не подозревала, что спиритизм – это черная магия, что приходили с нами общаться не души умерших людей, как мы думали, а дьявол и его слуги, бесы, демоны. Хотя они безобидно выдавали себя за души умерших когда-то знаменитых людей, писали нам стихи, предсказывали некоторые события, отвечали на различные наши вопросы. Конечно, было больше неправды, чем правды, хотя кое-что сбывалось. Дьявол хитрый, ему нужно было нас привлечь. Меня очень все это заинтересовало, и я втянулась. По приезде домой в Ригу мы стали собираться у одной девушки. Там после работы сидели допоздна, а потом разъезжались по домам. Вскоре меня постигла беда. В одно утро, когда мои родители ушли на работу, и я начала засыпать, вдруг я совершенно отчетливо услышала приближающиеся шаги от входной двери к моей комнате. Кто-то подошел и в дверях остановился. Я посмотрела и, никого не увидев, подумала, мерещится. Но тут же распахнулось одеяло, и я почувствовала на себе теплые человеческие руки, которые начали меня трогать. Я ничего не понимала. Все чувствовала, видела на его комнату, но никого не видела. Это было страшно. Этот ужас продолжался каждое утро. Я сопротивлялась и боролась, сколько было во мне жизненных сил. И когда я особенно яростно оказывала сопротивление, некто начинал меня душить, издевался, как хотел. Сама я не могла выйти из этого состояния. Я была как в западне. Измотав мою душу до предела, некто оставлял меня, и я с трудом выходила из этого состояния. Это невозможно описать. Это настолько страшно, что, наверное, даже можно применить мирскую пословицу: «Врагу не пожелаешь». И так день за днем. Моя нервная система была доведена до полного изнеможения. Я боялась ложиться спать, я изнуряла себя. В конечном итоге засыпала, и начиналось все снова. Нет, это не был кошмарный сон. Это состояние между сном и явью. Я пыталась кричать, сколько было сил, но никто не слышал. А мне казалось, стены содрогаются от крика. Однажды Когда я опять пришла в себя, зная, как я кричала, я спросила у мамы. Это было в субботу, в выходной день, мама с папой были дома. «Мама, ты ничего не слышала?» Она ответила: «Ты стонала». «Вот так», — подумала я. «Я кричу, а слышен только стон». Осознать было страшно. Никто, абсолютно никто в целом мире не может мне помочь. Ужас объял меня. Дьявол делал все, чтобы я сошла с ума. И я была на грани этого. Но я не знаю, откуда брались силы. И я боролась. Я все-таки не сдавалась. И вот теперь, оглядываясь назад, я вижу, Бог, Отец, все это тоже видел. Но мне даже в голову не приходило воззвать к Нему. Не знаю почему. Но Он сам все делал. Господи, как же Ты милостив. К моему стыду я дожила до 27 лет и не знала, кто такой Иисус Христос. Я слышала это имя, но ничего о нем не знала. И вот тут, когда была так одинока в своей беде, Бог Отец показывает мне своего Сына, Иисуса Христа, и как бы говорит: «Вот твой Спаситель». Как показал, я увидела 6-часовой художественный фильм «Иисус из Назарета». Как я рыдала! Я узнала об Иисусе. Я увидела, как Он исцелял людей, как во всем помогал, что Он говорил, как Он жил и что с Ним сделали люди. Я тогда еще не поняла, что Он умер за наши грехи и за мои тоже, но поверила всему тому, что увидела, и полюбила Иисуса Христа всем сердцем. Я начала Его искать, всем своим подругам, родным про Него рассказывать. Чужие слушали с интересом, а родные не понимали. Мои мучения по утрам продолжались, не только дома, но и на гастролях, куда бы я ни поехала. Мне подарили Библию, я открыла Ветхий Завет, начала читать, дошла до родословной Ноя, не поняла, как это можно запомнить, хотя это и не нужно. На этом приткнулась и оставила Библию. Ошибка была в том, что я начала с Ветхого Завета, надо было начинать с нового. И если бы читала упорно Евангелие, быстрее бы пришла к Господу, и все бы мучения кончились раньше. Мне вдруг захотелось выучить молитву «Отче наш» и с нее начать молиться Господу. Я не ложилась спать, пока не помолюсь. Моя подруга, которая со мной везде жила на гастролях, ложилась спать, а я шла в ванную, закрывалась, вставала на колени и молилась «Отче наш». Я верила, что Бог меня слышит, принимает мою молитву и хранит меня. Я стала ходить в православную церковь, но никого, кроме Иисуса Христа, я там не хотела ни знать, ни видеть. Только Ему я ставила свечки, только Ему я приносила цветы. Через некоторое время я решила принять водное крещение в православной церкви. Тогда для меня это был храм, где обитает Бог. Я думала, если я приму крещение, Господь Иисус возьмет меня под свою защиту и будет хранить от сатаны. И все же спиритизмом мы с подругой изредка занимались. Мне и в голову не приходило, что вся моя беда от этого. И вот я окрестилась. Помню, перед самым крещением, когда сидела и ждала священника, горько плакала. Тяжелый камень лежал на сердце, и слезы лились рекой. Выйдя из церкви, я крепко верила, что теперь Иисус со мной и хранит меня. Но я еще не была спасена. Дьявол это видел и знал, что я еще в его руках. И для того, чтобы я перестала искать истину, биться и метаться, он оставляет меня на год. Вот так он обманул меня. В Библии так и написано, что он князь лжи. О, если бы вы только знали, какое это коварное существо! Это сейчас я, все проанализировав, поняла. А тогда, конечно, я ничего и не подозревала. И действительно успокоилась. Но какое счастье, что есть Бог, который все видит, все знает и который так нас любит. Он тоже все видел. И, конечно, не оставлял меня ни на секунду. Ведь я все время молилась ему. Мне никто ничего не рассказывал, никто не направлял. Об истинной церкви я и понятия не имела. Но милосердный Господь вел сам меня за руку. Я выхожу замуж. Мой муж музыкант. Он из моей среды общения. Тоже сцена, гастроли, беспутная жизнь. Мы оба пили, курили, ругались. Нецензурная брань была нашей обычной разговорной речью. Мы считали себя современными и к тому же еще популярными людьми. А так живут почти все популярные артисты. Только теперь я вижу, какой это был ужас. А тогда мне все нравилось. Мы были довольны собой. Конечно, горечи разочарований было больше, чем счастья. Это точно. Но как-то жили и крутились в этом водовороте, не задумываясь о будущем. Мой муж с концертами объездил почти весь мир. И вот в очередной раз он уезжает в Германию на гастроли. Вслед за ним через полгода приезжаю я. Господь своей чудной рукой приводит нас в дом дочери человека, который знает истину, который познал любовь и прощение Божье, который в вере уже 40 лет. Он возрожденный христианин, он неутомимый труженик на ниве Божьей. Сколько душ он привел ко Христу! Как он любит Господа, так он любит и людей. Не жалея сил и здоровья, этот слуга Божий рассказывает о спасении, читает нам Библию, знакомя нас со Словом Божьим. Не жалея себя, он каждый день после работы приезжает к нам, беседует, а затем ночью мчится за 180 километров домой. Рано утром встает на работу, а вечером снова у нас. Спал по 3-4 часа в сутки. И так почти каждый день. Но он делал это с радостью. И Господь поддерживал его, давал силы и хранил. Сейчас ему 73 года, а тогда ему было 66, но он не выглядит на свои года. Он не стареет, а молодеет. Все поражаются. А я знаю, откуда это. Потому что Иисус Христос живет в его сердце. Он не только рассказывает о Господе, но и помогает нуждающимся, прославляя тем самым Бога. Он все делает во славу Господа Бога, которого любит больше всего на свете. И Бог его обильно благословляет. Когда я услышала от него истину, то не поняла ее и не приняла. Я стояла на своем и считала, что Иисус со мной, любит и хранит меня. Не хотела слышать о другом и даже злилась. На что опытный христианин сказал мужу: «Пока ей сам Господь не откроет, что она еще в беде, она не поверит». Так и вышло. Я была уже на 4-м месяце беременности, и вдруг в одной из ночей, к моему великому ужасу, я вхожу опять в это состояние оцепенения и вижу, что ко мне приближается некто, одетый в белое покрывало, а вместо лица провал, пустота. Он медленно приближался ко мне. Так как в эти дни я постоянно слушала и размышляла об Иисусе Христе, я подумала, может быть, это Он? Затаилась. Что же будет дальше? Этот некто подошел ко мне, что-то над головой сделал, повернулся спиной и стал медленно удаляться. И вот тут я увидела спину, которая была как у зверя, вся в шерсти. В этот момент я сразу поняла, кто это. Я думаю, пояснять не надо. Какой страх и отчаяние охватили меня. Я начала кричать, прикладывать все силы, чтобы муж что-то услышал, но все было напрасно. Чудовище удалялось, и я с надеждой подумала, что сейчас приду в себя и все кончится. Далее я услышала, что он в коридоре надевает какой-то балоневый плащ, которого у нас нет, и возвращается назад. Мною владел такой страх и отчаяние, что я закричала, сколько было сил: «Господи!» И сразу же резко пришла в себя. Такого никогда не было. Из этого состояния оцепенения я всегда выходила медленно и мучительно. Но здесь все произошло мгновенно. После отчаянного крика «Господи!» я была уверена, что сам Господь меня оттуда вытащил, как вытаскивают, бывает, из воды утопающих за волосы. Это все случилось примерно в 3 часа утра. Я села на диван и начала безудержно рыдать. Муж проснулся и не мог понять, в чем дело. И вот я опять наедине со своим горем. Неужели все сначала? Неужели это не кончилось, думала я. Моя вера, что я оставлена злой силой, рухнула. Господи, что же мне теперь делать? Как же мне жить дальше? Ведь я сойду с ума. Ведь я больше так не могу мучиться, плакала я. Я не выдержу больше. Как страшно жить и сознавать, что тебе никто в целом мире не может помочь. Но всемогущий Бог знал, что надо делать. Он и вел меня к себе. Наш духовный наставник не ошибся. Она не поверит, пока ей сам Господь не откроет. В этот же день я ему все рассказала в слезах и волнении. Он сказал, что с братьями будут молиться за меня. Да, я уверена, что он и так усиленно молился за нас с мужем. И, может быть, благодаря его молитвам, так все быстро и произошло. Это могло длиться еще много времени, так как Библию я не читала. Это была моя огромная ошибка. Но все же, как милостив наш Господь. 21 марта 1990 года поздно вечером мы собрались побеседовать. Наш духовный наставник привез послушать кассету одну с проповедью о втором пришествии Христа на землю. Когда я услышала, что Иисус снова к нам придет, я очень обрадовалась. Но мне почему-то и в голову не приходило, что я погибшая грешница. И что таких Иисус не возьмет к себе. Этого я еще не знала. Потом мы читали вслух маленькую книжонку о Святом Духе. Помню, как сейчас мое тогдашнее состояние. На сердце стало как-то очень грустно, очень тяжело. Такой груз лежал на душе, словно тяжелый камень. Я сидела, опустив голову, из глаз лились слезы. Я ничего не понимала, что со мной происходит. Хотелось убежать в другую комнату и расплакаться. Ком стоял в горле. Ничего подобного в моей жизни еще не было. Абсолютно не было сил сдержать рыдания. Я побежала в другую комнату и рухнула на колени. У меня было такое чувство, будто Иисус стоит передо мной. Я знала, перед кем я каюсь. В этот момент я видела себя грязной, ничтожной грешницей. Мне было так стыдно перед Господом за свою позорную и грешную жизнь. Помню, сквозь рыдания говорила: «Господи, прости меня, сделай меня другой. Я не хочу больше такой быть, я не хочу больше так жить. Помоги мне, Господи, и прости меня, прости, пожалуйста». Рыдала, помню, и долго не могла успокоиться. Появилась мысль, что же я делаю, а будущий ребенок? И тут как будто внутренний голос говорит: «Не бойся, я сохраню». У меня был сильный стресс, и поэтому, если бы не Господь, ребенка бы, может быть, не стало. И Господь не только сохранил ребенка, но и благословил. Наш наставник все это время стоял около меня тоже на коленях. А после того, как я успокоилась, он стал в молитве благодарить Бога. Поднявшись с колен, я обнаружила в своем сердце необыкновенный мир и покой. Так хорошо было на душе, и так легко. Это словами все-таки невозможно выразить. Чтобы это понять, надо пережить. И те, кто пережил подобное, меня понимают. Господь простил мне все, а самое главное, Он мне подарил вечную жизнь с Ним на небесах. Это, наверное, самое большое счастье для меня и самый большой подарок. Как я хочу быть с Иисусом! Вот уже 6 лет я уверена в том, что буду там с Ним. И никто, никакая сила не может переубедить меня в этом, потому что сам Господь положил мне это на сердце. Уверенность эта крепнет из года в год. Если бы вы только знали, как я счастлива с Господом. Нет в мире выше счастья, чем быть чадом Божьим.
В моем сознании укоренилась мысль, как же вообще можно жить без Господа? Ведь это так страшно, этот мир такой жестокий. А я ведь прожила так 29 лет. Страшно вспоминать. Мое покаяние и возрождение произошли 21 марта 1990 года. Этот день я не забуду никогда. Это самый счастливый день моей жизни. Буквально на следующий день я себя не узнала. Что со мной? Все то, что мне нравилось раньше, что меня так привлекало, стало теперь противным. Господи, чудо произошло. Сердце другое, мысли другие, желания другие. В сердце зажглась любовь к людям. Появилось непреодолимое желание попросить прощения у всех, кого я раньше обидела. И Бог дал мне эту возможность. Началась новая, необыкновенно интересная, счастливая жизнь. Мне хотелось на весь мир крикнуть: «Люди, остановитесь! Куда вы идете? Иисус живой! Бог живет и существует на самом деле! Это не выдумки. И самое главное, есть вечная жизнь с Богом, и можно ее иметь. Бог дает ее даром. Это подарок. Чудесно, правда? Я этого очень захотела. И Бог сразу вышел мне навстречу. Дал мне прощение грехов и жизнь вечную. Оковы греха лопнули в один момент, и я свободна. Все страхи прошли, исчезли как туман. Да, Господь велик и всемогущ. Дьяволу пришлось отступить, оставить меня. Я теперь принадлежу моему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Эта радость меня никогда не покидает. Раньше я так любила свою работу, сцену. Я не представляла своей жизни без этого. Это было для меня все. Но теперь все померкло перед Иисусом. Иисус Христос, жизнь моя. Мне больше ничего не надо. Больше всего на свете я боюсь потерять его. Моя работа и прежняя жизнь оказались полной бессмыслицей. Мне не только не хочется быть такой, какая я была раньше, но мне даже страшно подумать об этом. Я теперь боюсь греха и ухожу подальше от него. Да, случается, что я еще делаю ошибки. Бывает, огорчаю Господа. К сожалению, моя плотская природа иногда берет верх над моей духовной природой. Но Господь постепенно перевоспитывает меня и меняет мой скверный характер. Теперь мне открывается Слово Божие, как будто завеса упала с глаз. Все так интересно стало, как бы Библия ожила для меня. Господь отвечает на все мои молитвы. Если я, например, что-нибудь попрошу у Господа, то рано или поздно обязательно получаю. Я очень благодарна Ему за все. Если у меня есть какие-то вопросы или мысли, не дающие мне покоя, то Господь отвечает на них. Ответы я нахожу в Библии или в духовной литературе, а бывает устами братьев по вере, таких же детей Божиих. А как чудно Бог хранит меня и всю мою семью. Сколько было опасных случаев, и всегда Он помогал. Он заботится о нас, как о своих малых детях. А ведь так и есть. Да, с приходом Господа у нас появилось столько братьев и сестер, трудно сосчитать. Все мы любим друг друга, это больше даже, чем родственные связи. Нас объединяет любовь к Иисусу Христу, любовь к Отцу нашему Небесному. Сколько наши братья помогают нам. Я знаю, что в мире такого нет. Это совсем другой мир, в корне отличающийся от того мира, в котором я жила раньше, в котором еще многие живут и сейчас. Порвите с этим миром. Порвите со грехом раз и навсегда, и вы будете самым счастливым человеком на свете. Любовь Божия окутает все ваше существо, и вы никогда больше не захотите расстаться с этим. Вы только искренне попросите у Иисуса Христа прощения за все свои грехи, и Он простит, обязательно простит. Он взял наказание за все наши грехи на себя. Подумайте, подумайте только, что Иисус сделал для нас. Ведь мы на такое в жизни не пошли бы, а Он пошел. Он пошел на крест за нас, или даже точнее вместо нас. Мы должны были быть там, каждый. Я знаю одно: я погибала, а Иисус спас меня. Я жила в постоянном страхе, и Иисус освободил и дал полный мир и покой в сердце. В Евангелии от Иоанна Он так и говорит: «Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Ищу. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Это правда. Я проверила это на себе. Иногда Господь допускает трудности, они необходимы, так как они закаляют веру. Но Он же и помогает их преодолевать. Господь носит меня на своих руках, и я так благодарна Ему за это. И будет Он это делать до самого моего последнего вздоха в моей земной жизни. А затем на этих же руках мой Господь отнесет меня в Царство Отца нашего Небесного, и там мы будем вечно вместе. В молитвах прошу Бога, чтобы Он спас всю мою семью. Очень хочу, чтобы мы все вместе были в вечности. Как это чудесно! Я верю, что Он всех моих приведет к себе. Я буду постоянно видеть Иисуса и разговаривать с Ним. Это самое большое счастье для меня. Я от всего сердца желаю всем такого счастья. Да благословит вас наш любящий Господь.
Христа распяли, грешники, иудеи, кричали злобные: «Распни его, распни!» Надеясь в сердце, что они ведь фарисеи, первосвященник с ними, и они подняли руки на того, кто лечит, кто исцеляет душу, тело, дух, кто нам принес наследие жизни вечной, кто для людей их самый лучший друг. Распяли больно, к кресту прибили гвоздями, через кости, вены, плоть, надеясь, что теперь его убили. А он воскрес и до сих пор живет. Огромный камень сам отпал от гроба, сиянием с неба освящен Иисус. В земли огромный даже вздрогнул глобус. Упали стражи, бледные, без чувств. А с Иисусом ангелы святые. Все страхи, пытки, все уж позади. Свершилось то, чтоб мы могли, земные, победно жить и в вечный пир войти.